Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Христиане говорят, что нужно встретиться с Богом. Но как это сделать? Как пережить или ощутить Бога? Что для этого нужно? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У нас на связи Челябинск, потому что у меня в гостях сегодня пастор церкви Благовестия, церкви евангельских христиан-баптистов Благовестия из города Челябинск Виталий Собелев. Виталий, привет.
Привет.
Да, ну кого еще можно позвать для такой сложной темы? Друзья, на самом деле эта тема, конечно, мы давно хотели поднять, я все не решался, вот, и тут вот Виталий Собелев подставился, ну, как бы пришлось его пригласить. Ну, конечно, я очень рад, Виталий, тебя видеть и говорить с тобой. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить на тему, которая часто проявляется в ваших комментариях. Можно ли ощутить, пережить Бога? Вот, пощупать. Знаешь, есть такая популярная песенка, группа Мураками поет еще одним популярным, значит, композитором, там есть слова такие: «Бога щекотать», да, вот, палец в небо, «Бога щекотать», да, вот, смотри, популярная песня, популярный исполнитель, а тоже они переживают насчет этого, можно ли дотронуться, по поводу скрытости Бога, у нас есть отдельный эфир, так что с замечательным пастором Вениамином Лариным мы говорили, можно ли увидеть Бога. Сегодня мы можно ли пережить Бога или почувствовать Бога. Вот давайте попробуем с вами об этом поговорить. И у нас вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, можно ли пережить встречу с Богом и как это может произойти? Вот давайте ваши варианты. Начну я с классика, наверное, христианской мысли Блеза Паскаля, который писал: «Есть два типа людей, которых можно назвать разумными. Те, кто служит Богу всем сердцем, потому что они знают Его, и те, кто ищет Его всем сердцем, потому что они Его не знают». Блез Паскаль как раз вот сформулировал очень важный принцип, да, богоискательство, да, я не знаю. Слушай, Виталий, как ты думаешь, сейчас вот богоискательство в народе существует или нет? Люди ищут Бога?
Существует, я уверен.
Да? Или настолько все, вот, всего много, и уже ни до Бога, ни до духовности, ни до чего?
Нет, существует. Я по своей церкви могу это сказать, что люди приходят, люди идут, люди ищут. Это верно.
Ну что ж, давай начнем вот с чего. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем, во-первых, разобраться, можно ли пережить, почувствовать Бога, и как вы думаете, можно ли пережить встречу с Богом, и как это вообще может произойти? Как пастор церкви, у меня в гостях пастор церкви Благовестия Виталий Соболев, город Челябинск, как пастор церкви ты относишься к мистике, к мистическим переживаниям? Я, конечно, естественно, имею в виду не всякую эзотерику, госпожу Блаватскую, про которую, мне кажется, уже сейчас никто не вспоминает, слава Богу. Вот. Я имею в виду, конечно, христианскую мистику. Да? Вот как ты к этому относишься, как пастор церкви? Это сложный вопрос, кстати сказать. У нас, скажем, в общинах евангелического такого, евангелической традиции к этому очень неоднозначное отношение.
Да, мистика – это такая тема, конечно.
Завести мужа с двух.
Да, да, да. Вообще, если говорить о теме отношения с Богом, да, вот о чем мы сейчас говорим, как ощутить Бога, я благодарю, Игорь, тебя за эту тему, потому что тема интимная, такая личная, глубокая, и здесь есть доля какого-то субъективизма, наверное, но все же мы будем стараться основываться на Слове Божьем. Да? Что касается мистики, я отношусь положительно к этому понятию. Ну почему? Потому что я понимаю, что с этим связано очень много негативного, но мистика, в общем-то, вера в Бога – это и есть мистика. То есть отношение с Богом – это и есть сфера мистики. Или другими словами, что верующего человека, по сути, можно называть мистиком. Вот. Ну, мы знаем, что человек троичен, да, есть тело, есть душа, есть дух.
То есть тело это то, если что... ты, конечно, не монофизит, да.
Нет, я...
Ну, который такой вот единственный там... человек. Есть дуалистичность, да, душа, есть, ну, да. То есть дух и плоть и так далее. Ну да, да. Вот...
Там. Я вот так смотрю через призму вот этой троичности, и, в общем-то, я не увидел здесь каких-то проблем в понимании, вот, когда Поэтому тело, душа и дух. То есть тело – видимая, да, часть, физиология, все, что относится к материи. Душа – это разум, чувства, эмоции, логика, мышление, психика, вот что в науке называется, да, психика, то есть какие-то душевные переживания. И дух, вот эта духовная, мистическая как раз сфера, да, то есть, конечно, как ты правильно сказал, есть там оккультная духовность, есть христианская духовность, мы говорим о христианской духовности, но это вот эта сфера духа, вот, то есть человеческий дух, значит, это та часть в человеке, которая способна воспринимать вот этот невидимый духовный мир, демонический или божественный, да, то есть, но духовный мир. Вот. И настоящий верующий человек, он испытывает мистические переживания, да, вот эти духовные. Ну, я приравниваю это, что мистические, то есть духовные переживания. Но, конечно же, сфера духа или сфера мистики – это всего лишь одна сфера, потому что, ну, не нужно здесь перекос тоже, потому что есть такие люди, которые все сводят в мистику, да, то есть и тут, ну, у них правда там где-то что-то едет, да, вот, то есть нет, есть физиология, есть какие-то обычные вещи, есть душевная, да, есть духовная, то есть, ну, или как мы понимаем с вами, что Бог создал мир естественный, то есть мы говорим, есть естественные вещи, а есть сверхъестественные, вот сверхъестественные, это вот эта духовная сфера, поэтому да, да, мистика это.
Ну вот Джонни написал, Бога невозможно увидеть. На эту тему еще раз, Джонни, попоройтесь в эфирах. Совсем недавно был, в прошлом месяце, в августе, мы говорили с Вениамином Ларином, мы как раз очень подробно, прям очень подробно разбирали эту тему. Так что вы сейчас с Виталием, если мы сейчас еще в эту тему залезем, все, мы сейчас прям нырнем и не вынырнем, а мне бы хотелось все-таки эту тему поглубже, да, о переживании Бога вообще, вот возможно ли оно. Знаю, что есть служитель, который считает, невозможно, это все вот придумки, все вот давайте-ка. Вера, она как бы не связана с чувствами, чувства опасная штука, на них полагаться нельзя. А вот смотри-ка, мы зайдем не с этой стороны, а зайдем со стороны науки, да? Нейробиологи и светские психологи утверждают, есть, я прочитал там несколько сейчас таких исследований на эту тему, конечно же, они очень, как бы, всегда ученые хотели пощупать, значит, верующих, там, померить акселометром каким-нибудь, значит, такую... Представляешь, вот как легко было бы пастору, представляешь, вот как легко было бы пастору, тебе сделали прибор, и тебе, ну, вот, испытание перед крещением, не надо испытаний, сел, значит, какой-нибудь подсоединил диодик к нему, пам, верующий, о, отлично все, брат, проходи, да? Мне кажется, никогда этого не будет, слава богу, да, потому что это как раз очень важный момент нашей веры. Так вот, нейробиологи, светские психологи утверждают, что не Бог нас создал, это не новая, как бы, идея, да, еще Давид в первом псалме об этом говорил, да. Не Бог нас создал, а наше мышление создало Богу и Бога и веру в Него. Якобы всему виной повышенное возбуждение в определенных участках мозга. Но оно меняет наше восприятие, заставляет нас верить, что кто-то незримый общается с нами, знает все наши мысли и может дать нам защиту. Что бы ты ответил на этот аргумент? Действительно ли духовность и вера связаны лишь с работой мозга и, в общем-то, никак она не связана с другой реальностью?
Ну, здесь смотри, как посмотреть. Наверное, я бы это сказал и да, и нет. То есть, ну, например, что мы с вами понимаем, что духовный мир, в общем-то, независим от материального или физического мира. Ну, например, человек умирает, мозг-то его, все, умирает, отключается, но если, как верующие люди, мы понимаем с вами, что духовно человек продолжает жить, то есть духовная реалия-то остается, да, то есть он испытывает эти духовные реалии, значит, духовность, она не зависит от мозга, да, то есть от каких-то процессов химических, там, физиологических. Но все же, конечно, духовная сфера, она граничит с душевной в человеке, да, и под влиянием духовных переживаний происходят какие-то процессы в душе, в физиологии тоже могут происходить под влиянием духовной сферы. Но здесь, наверное, правильно задать вопрос вот так, что первично здесь, да, вот мозг, физиология или дух. Вот то, что ученые атеисты пытаются утверждать, что первично материя, да, вроде как она влияет на какие-то там духовные мистики. Вот, но что на что влияет? мы, как верующие люди, знаем, что Бог сотворил этот мир словом своим, то есть буквально духом, да, то есть дух производит материю, вот, но не наоборот, духовное первично. Ну, если там уж уходить вглубь, например, материи, да, вот изучать материю, там мельчайшие частицы, электронные, протоны, что там еще существует, да, вот, то там материя заканчивается, все, там пустота начинается, как там Давид сказал, менее пустоты ничтожества я перед тобой. Это буквально мы менее пустоты, то есть, как ученые говорят, между, расстояние между этими протонами, нейтронами, там, с мельчайшими частицами, оно огромное. То есть, если так говорить, то в моей руке здесь пустоты больше, чем самой материи. Вот. То есть, есть некая сила, которая связывает вот эти мельчайшие частицы, поэтому и получается материя. Вот. И вот эта сила, что это? Что представляет собой вот эта пустота? Это, наверное, есть вот тот самый дух, который держит все это, Божье слово, которым содержится весь этот мир. То есть, вот это... Вот. Конечно, атеисты пытаются... нас убедить в обратном, что там химические процессы, наоборот, как ты сказал, да, заставляют человека верить. Вот. Ну, как вообще происходит этот процесс взаимодействия духа, да, то есть духовное воздействие оказывается на нашу душу, да, то есть на наш разум, на наши чувства, и каким-то образом откликается в нашем теле. То есть это физическое, может быть, проявление там, эмоций, чувств, вот. Но не наоборот. То есть тело не может произвести духовное. Ну, повлиять, конечно, может, да. То есть мы знаем с вами, что там дьявол пытается, он как раз действует через тело, через плоть, да, а Бог через дух. То есть сатана пытается там возбудить в нас плотские страсти, да, искушения какие-то для того, чтобы вот это духовное влияние заглушить, то есть противодействовать духовному влиянию. Вот. Или извратив, например, наш разум, наши чувства, да, то есть изменить вот здесь что-то, нашу психику, вот, для того, чтобы мы перестали воспринимать духовные реалии какие-то. И результатом что является? А вот то, о чем как раз ты сказал, то есть какие-то ложная духовность, что-то там человек себе начинает видеть, представлять, то есть получается вот эта имитация божественного мира, то есть ложный мир какой-то духовный. То есть это все делает сатана. Поэтому в какой-то мере, да, например, нарушение в психике, нарушение в физиологии, да, какие-то химические процессы начинают происходить, и человеку что-то там мерещится. Вот, да, такое может быть, но это ложная духовность. Это не значит, что теперь материя, она создает вот, это, вот эти духовные какие-то мистические реалии. Нет, наоборот, то есть дух созидает материю. То есть на самом деле Святой Дух, он способен менять человеческую природу, там, психику, даже физиологию. То есть мы же знаем с вами, что Бог способен исцелять, да, то есть физически восстанавливать, то есть болезни исцелять. Это в нашей церкви происходит. Реально люди исцеляются от болезней, смертельных болезней. То есть я это сам видел. То есть, там, или, например, говорят, что любовь – это тоже химия. Да, то есть это какие-то там химические процессы. Ну пусть даже если это так. Но Бог дает любовь или способность любить. Будем так говорить, Бог возбуждает какие-то процессы вот эти химические в организме, и человек начинает любить. Можно так сказать? Ну, может быть и так. Но я хочу вот этот момент подчеркнуть, что дух, он первичен. Дух первичен. Поэтому все происходит от духа.
Да, я, кстати, могу сказать, что не все нейробиологи занимают такую жесткую позицию. Например, есть такой известный нейробиолог, его книги переведены на русский язык, Марио Боригар, и советую почитать, например. У него две книжки есть, и есть одна из книг, которая вышла в издательстве «Эксмо», она называется «Войны мозга. Научные споры вокруг разума и сознания», как раз тайна возникновения сознания, науки не подвластно. То есть никак. Все вроде померили. Значит, мозг, все, как Марио Боригар говорит, чем больше мы изучаем мозг, тем больше тайн как бы перед нами открывается. Да? Но вот тайна веры, мистического переживания, действительно, наука еще не проникла. Поэтому это очень важно. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы пишете. Давайте попробуем разобраться в этом. Можно ли почувствовать Бога, пережить Бога? Пишите нам в комментариях. Дмитрий написал: «На мой взгляд, чтобы понять природу Бога, нужно исследовать духовные законы и явления, которые нас окружают, и отталкиваясь от понимания, что такое духовность, можно начать исследовать то, кто такой Бог, но в то же время Бог по своему определению непостижимая сущность, Но это и круто, что он дал возможность безгранично его познавать. Духовность, она не мистична. Мы ежедневно используем духовные инструменты и понятия. Это относится даже к тем, кто не верит в Бога. Как ты думаешь, духовность, она не мистична? Это...
Я не помню, что означает слово «мистика», вот буквально там надо посмотреть, да, вот, ну, как я понимаю, может, я неправильно понимаю, я здесь не настаиваю, что мистика, как люди, что называют мистикой, то есть, ну, там, чертовщину всякую, да, то есть какие-то сверхъестественные явления, вот это мистикой называют, ну, так я понимаю, угу. Вот, просто мы говорим сейчас не о чертовщине, не о вот этой демонической мистики, да, а мы говорим о божественной мистике, да, то есть о сфере, где действует Бог, то есть свет, то есть истина. Поэтому я называю это мистикой. Ну, конечно, это каждое свое мнение.
Но мистика в переводе с греческого, я тут глянул, да, таинственный, да, соответственно, от этого существует мистерия, таинство, собственно говоря, церковные таинства имеют общий корень, да, поэтому мы говорим как раз о переживании сегодня Бога. Хочу небольшую такую цитату из Гюнтера Грасса, немецкого писателя, но не покойного уже. «Любовь не знает времени суток, надежда не имеет конца, а вера не знает границ. Только невежество ограничено пределами», считал Гюнтер Грасс. Поэтому я всегда, с сомнением на самые разные такие заявления. Мой научный руководитель, когда мы начинали там что-то такое в позу вставали студенты и доказывали, он говорит, только идиоты, только идиоты и дураки, встают в позу как бы упертого осла и не слушают других аргументов. Да? То есть вот это как раз к тому, что в любом случае нужно познавать и попробовать размышлять об этом. Да? Друзья, спасибо, что вы нас поддерживаете. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вы можете поддержать нас и прокомментировав наши эфиры. И очень здорово, что у нас есть такой живой диалог. Сегодня такая тема живая, да, переживание Бога. Как мы можем переживать Бога. И вы можете также нас поддержать материально. Сделать очень просто. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку. И, соответственно, можете перейти по ссылке и выбрать разовое или ежемесячное пожертвование и любую сумму. 100 рублей – это 1000 новых просмотров, а значит, это 1000 потенциально новых подписчиков или слушателей. Поэтому, друзья, пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры и, конечно же, можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к видео. У меня в гостях пастор Виталий Соболев. Виталий, скажи-ка, вот как ты думаешь, христиане говорят, что человеку нужно самому лично встретиться с Богом. Но как это сделать? Как можно встретиться с невидимым Богом? Так, Виталий, ты с нами. Вот у нас, видимо, техническая пауза со связью что-то. Итак, вообще очень интересно, когда мы говорим о переживании, да, когда мы говорим о том, что о личной встрече с Богом, вот что мы имеем в виду, что для нас личная встреча с Богом. И когда христиане говорят, что можно лично встретиться с Богом, что, в принципе, помогает нам это сделать? Или возможно ли личная встреча с Богом, или это какие-то вот условности? Как вы думаете, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Виталий, ты как? Ты здесь? Пишите, друзья, да, пишите комментарии, как вы думаете. Дмитрий еще пишет, да, про духовность не мистично, но просто духовные аспекты реальности, духовных аспектов реальности очень много. Единственное таинство в них, что их материально не увидеть. Материально действительно увидеть нельзя. Ну, давайте поразмышляем, что такое духовность. Да? Есть, безусловно, какие-то в нашей жизни переживания, да, которые мы не можем, скажем, оправдать или которые мы не можем... Не можем рационально понять. Например, мы много можем говорить, например, там, про какую-то, что любовь – это химические реакции. Да? Альтруизм – это тоже какие-то химические реакции. Но когда наступает момент там, выбора когда нас, например, предают, что с нами происходит? Это химическая реакция, это просто выброс эндорфинов или наоборот, да? Значит, там больше холестерина, значит, у нас больше переживаний. Вот, и духовная реальность все равно вырывается в нашу жизнь. Любовь, она, ее нельзя померить, ее нельзя, вот, почему она столько приносит нам боли, например, или наоборот, да, и когда мы говорим о Боге, да, и о смысле жизни, тоже очень важно понимать это. Ну, Дмитрий написал, встреча с Богом – это молитва, писание, самопознание, самодисциплина. Окей, вот, Дмитрий, вы в одну, буквально, в одну корзинку поместили очень разные вещи, да, например, там молитва. А вот для чего молитва? Когда мы молимся, что мы хотим? То есть это молитва для нас что-то такое, сообщение некой информации во Вселенной. Если мы молимся, то мы хотим услышать ответ от Бога, да? Мы хотим понять и услышать Бога сейчас или нет? И здесь очень важно как раз понять. Второе, то есть я есть один, скажем, респондент этой молитвы. Это я, да, и есть Бог, к которому я обращаюсь. Что делать дальше? Как мы относимся, как мы можем услышать Бога? Мы говорим про разные моменты, да, в молитве, например, там Бог побуждает нас, да, как мы это понимаем, какими рецепторами мы это думаем, это наши мысли просто или вот какие-то условия, да? Виталий, ты как? Так, да, пока мы сейчас устраняем технические неполадки, вот, мы продолжаем. Итак, вот реальность, опять же, молитва, да, вот Дмитрий написал, что первое – это молитва, второе у нас – дисциплина. Дисциплина зависит от человека, да, у нас есть, соответственно, у нас есть разум, и у нас есть сила воли, да. Всегда ли вот дисциплина получается такой, какой мы хотим, то есть это только зависит от нас, да. И вера, молитва, совершенно разные вещи, которые помогают нам познавать, например, Бога. Вот, пожалуйста. То есть человеку нужно... Мы говорим о том, что есть личная встреча с Богом, да? Виталий, ты с нами?
Да, с нами, да.
Ура! Вот, наконец-то. Вот. Прошу прощения, друзья, я тут долго-долго, значит, монолог, наконец-то можно сейчас... поговорить с нашим гостем. Итак, скажи, вот христиане верят, что человеку, мы стали говорить про то, что нужно лично встретиться с Богом. Лично встретиться с Богом, это как это сделать? Как можно встретиться с Богом, которого не видишь, с невидимым Богом?
Ну, я вспоминаю текст библейский, где Христос говорит слова такие своим ученикам, когда он уходил с этой земли, он говорил, что я умолю своего отца, и он даст вам другого утешителя, и он прибудет с вами вовек. Да? И он говорит, что он с вами пребывает, а в вас будет. И вот дальше он говорит, что я ухожу, да, не оставлю вас сиротами, приду к вам, мир не увидит меня, но вы, он говорит, вы увидите меня. И там дальше говорит, в тот день, в который вы узнаете, что я в Отце моем, там, вы во мне, я вас. То есть вот Христос говорит, я ухожу, но вы увидите меня. О чем он говорит? Ведь после того больше физически Христос не являлся, то есть он не приходил, не возвращался. То есть, а что же это за момент? Вот. Речь здесь, в контексте мы видим, что речь идет о Духе Святом. То есть он говорит, что Дух Святой, он сейчас находится с вами, а потом он будет в вас. И вот в тот день, когда Дух Святой будет в вас, вы узнаете, что там я в Отце, что вы во мне есть. То есть это есть момент духовного возрождения. Это ключевой момент, ключевое событие в жизни человека. К сожалению, сегодня многие христиане называют себя христианами, но они духовно не возрождены, поэтому они начинают философствовать о Боге, о встрече с Богом. Они не понимают, что это такое. На самом деле человек, который духовно возрожден, то есть он увидит Христа, он начинает воспринимать эти духовные реалии, потому что в нем возрождается Дух. То есть Дух Святой входит в человека, да, и Дух человека как бы включается, да, то есть, ну, возрождается, начинает работать. И человек начинает ощущать Духом вот этот духовный мир. Это становится и реальностью, так же, как физический мир. И вот как мы здесь видим, да, что Дух Святой открывает, в тот день узнаете вы, что я в Отце, вы во мне, я в вас. То есть вот эта гармония, да, в Боге, общение в Боге, да, это познание триединого Бога, то есть общность с Богом, слияние с Богом. Да. Конечно же, здесь речь идет, то есть увидеть это не значит, что физическими глазами, потому что тело, душа и дух, то есть мы на каждом уровне мы по-своему воспринимаем, да, то есть есть физические глаза, есть духовные глаза, образно говоря, да, то есть мы ощущаем Бога, мы его воспринимаем вот этим духом. Это сверхъестественное переживание, это невероятное переживание, да, то есть я могу свидетельствовать, что Бог реален.
Ну вот, например, Дмитрий считает, написал нам, мне кажется, что люди, которые говорят, что их Бог побуждает, это неправда. Что бы ты ответил на это?
Бог побуждает? Ну, почему
ну,
нет?
Бог. Ну вот, я просто привел в пример, что когда мы молимся, да, мы чувствуем побуждение что-то сделать, да, вот, и что это может быть действие Бога. Вот Дмитрий считает, что это неправда, что это все люди придумывают. Что бы ты на это сказал?
Дело в том, что существует много разных мотивов у нас, да, то есть бывает так, что я захотел что-то делать по какой-то другой причине, а выдаю это за то, что меня Бог побудил к этому. Ну, то да. есть, конечно же, в этом нужно разбираться. И я скажу откровенно, я тоже постоянно критически оцениваю свои духовные переживания, переспрашиваю, переосмысливаю, потому что, естественно, можно ошибиться, да. Иногда выдаешь за Божье то, что не Божье.
Желаемое за действительное, да?
Да. Нужно отличать духовные вещи от душевных. Вот тут очень такая тонкая грань, да.
Ну да, давай как раз поговорим об этом, духовное и душевное. Друзья, спасибо, что вы пишете. Пишите, как... прошу прощения сразу за технические накладочки. Тут вот связь есть связь. Мы живем в этом мире, зависимо от этого. Да? Так, я хотел бы процитировать еще небольшую цитату привести. Томаш Галик писал: «Вера – смелый рискованный шаг нашей свободы за узкий круг того, что гарантировано доказательствами». Я с ним вот просто очень сильно... солидаризуюсь, да, что называется, да, или, как пишут в интернете, отчаянно плюсую. Так вот, какую роль в нашей жизни, нашей духовной жизни, не просто в нашей жизни, понятно, в нашей жизни чувство имеет, когда я встречаю, ну, смотри, мы встречаем девушку, да, и нам кажется, это наша вот, наша судьба, да, девушка тоже это чувствует. Как мы это, потом же наступает период ответственности, мы женимся, наступает быт, потом идут дети. Это самое большое испытание брака, мне кажется. Вот. И мы прекрасно понимаем, что есть здесь и рациональная реальность, да, наши недостатки. Ты видишь, что ты видишь болезнь другого, раздражительность, его, в общем-то, несовершенство. У тебя этих несовершенств не меньше, чем у твоего партнера, да. Но при этом ты понимаешь, что если между вами духовная реальность, знаешь, мне Сергей Павлович Ребров, пастор, вот, пастор одной из московских церквей, он когда давал наставление, когда мы венчались, он говорил о том, что если вы будете идти в одну точку, вы всегда, если ваша точка будет Христос, вы всегда встретитесь. А если у вас разные будут точки, куда вы будете идти, вы разойдетесь. Вот. И это тоже один из вот духовных ориентиров. Так вот, какую роль в нашей духовной жизни играет чувство? Насколько мы можем доверять тому, что чувствуем, что переживаем? Как отделить вот это от Бога, а это вот от меня? Да? Ну вот давай вот про чувство сначала и веру, да, и духовную жизнь.
Чувство – хорошая вещь. Ну, понятно, да, мы любим чувствовать, ощущать что-то, но... Чувства не должны определять нашу жизнь. Вот эта чувственность, или когда человек слишком зависим от чувств, или водится чувствами, да, это человека заведет куда-нибудь не туда обязательно, да, человек потеряется. Вот, если так посмотреть, чувства в нашей жизни пробуждаются, или, то есть разные причины бывают наших чувств. Ну, не знаю, там, утром проснулся, солнечное, яркое, прекрасное утро, радостное настроение, да, то есть чувства, да. Встретил старого друга, пообщался, вот как мы с тобой сейчас, да? То есть радостно на душе, приятно, да? Послушал классную музыку, тоже захотелось прыгать от радости. Там старики говорят, да, там утром проснулся, ничего не болит. Тоже стало радостно, тоже чувства появились. Там дали зарплату, тоже уровень настроения поднялся. То есть мы зависим от таких вот вещей в нашей жизни, которые наши чувства, они вот реагируют на такие вещи. Но в духовной жизни мы не должны быть зависимы вот от этих чувств. Вот здесь, в этом плане, у меня всегда в голове какая-то вот такая картинка. Я не помню, по-моему, Билл Брайт где-то в книге «Четыре духовных закона» или что-то такое, там паровозик вот такой есть. Как иллюстрация, вот человек нарисовал, что паровозики, значит, и два вагончика. Вот паровозик – это факт, то есть истина, и дальше следом идет вера, и следом еще вагончик – это чувство. То есть чувство находится в конце. То есть сначала идет факт или истина. Вот когда мы узнаем истину, когда мы услышали истину, дальше зависит, поверил ли я в эту истину, то есть доверяю ли я этой истине. Если да, то тогда приходит чувство. А иногда в нашей жизни чувства, они определяют и нашу веру, да, то есть и факт, то есть что, во что нам верить. То есть это неправильно. То есть должна сначала быть истина. Поэтому наши чувства, они должны ориентироваться на Слово Божие, да, то есть на Библию. Мы читаем Библию сначала, да, вот этот факт узнаем, потом верим, проявляем свою веру. И потом приходят в нашу жизнь вот эти правильные чувства. Но мы там, но в Новом Завете читаем историю про женщину, которая там желала получить исцеление. Она узнает о факте, что Христос – личность, да, который исцеляет, которого можно получить исцеление. Да? Что она делает? Она приходит и, как в Библии сказано, прикасается к нему с верой, да? Проявляет эту веру в то, что он может исцелить. Он прикасается с верой. И что? И ощущает в себе после этого силу исцеления. Эта сила, она приходит.
В общем, даже Христос почувствовал, что от него изошла сила, да?
Да, да. Как-то у меня был такой момент давно еще в начале своей христианской жизни. День у меня был такой неудачный, все как-то валилось из рук, все не так. И я так помню, лег спать, и я к Богу так с огорчением говорю: «Господи, почему ты меня оставил в этот день? Почему ты не был со мной в этот день?» И у меня такая мысль, как будто Бог говорит: «А с чего ты взял, что я тебя оставил?» И я вспомнил библейский текст, где Христос говорит, да, что «Я никогда не оставлю вас». Я подумал, на каком основании я так себя чувствую, что Бог покинут тогда? Вот, то есть это неправильные чувства. Угу. Поэтому, когда ты узнаешь о факте, ты начинаешь верить в него, вот тогда приходят правильные чувства. Поэтому чувства имеют свою роль, свое место.
Да, то есть, это, соответственно, вера должна управлять нашими чувствами, не наоборот. Да, чувство, значит, управляет верой. Это, кстати сказать, я, в общем-то, у меня сейчас куча вспоминал разных культурных сразу же событий, да, я так называю, произведений, да, есть такой фильм «Тело» с Антонио Бандерасом, наверняка многие смотрели, это довольно старый фильм, он еще там молод, юн и свеж, да, он играет католического священника, в общем, там очень такая интересная перипетия, и вот там два священника находят гробницу, и вроде как находят там, соответственно, скелет, где, значит, сломанное ребро, где голень не перебита, с терновым венцом, все, казалось, Христос, все. И, значит, по времени он подходит к времени распятия Христа. То есть вся христианская вера, в общем-то, собственно, подвергается такой... Это значит, он не воскрес, значит, и вера ваша тщетна, как пишет Павел. И два священника решают этот вопрос, да, оба, значит, оба с разных сторон, один из них археолог, и один не выдерживает, он, потому что вера у него нуждалась в доказательствах, да. Другой проходит через это. Вот я посмотрите этот фильм великолепный, да, заканчивается он, тут самый главный спойлер, заканчивается он цитатой из Евангелия от Иоанна, блажен не видевший, но веровший. Да? Вот. Вот это как раз вера и доказательство, вот насколько они спаяны друг с другом. Я почитаю некоторые комментарии, их довольно много. Ольга написала: «Кто реально взывает и ищет встречи с Богом, тому он откроется. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко». Цитата из Исаия 55 главы. Дмитрий написал: «Значит, на мой взгляд, сейчас много христиан, которые говорят, что они духовно возродились, создавая контраст между собой и другими людьми, но их дела говорят о другом». Это вопрос с делом — это отдельная тема, и мы, может быть, отдельный эфир об этом поговорим, да? Значит, дискриминация душевных людей какая-то. Нет. Душевных, да, но это не означает, что... Например, я уверен, абсолютно уверен, что у Виталия Соболева, у него много переживаний, да, эмоциональных. Вот, у меня очень много переживаний, и я все время встаю перед вопросом, что с ними делать, да, И вот я это решаю по-своему, да, я встаю на колени и прошу Бога объяснить мне, да, и направление. Олег Стукало написал много комментариев, поэтому я сразу их прочитаю. «Встреча с Богом возможна, реально и кардинально изменяет жизнь, разделяя ее на до и после, буквально. Так произошло со мной. Моя личная встреча с Господом произошла 11 января 2016 года вечером, когда я гулял с собакой. В тот вечер я покаялся, родился свыше. Это событие стало ответом на мою первую в жизни молитву, что я считал безумием и пустой тратой времени, молитву, с которой я обратился к Богу, в которого не верил, осенью 2015 года, в сентябре. Эта встреча изменила меня и всю мою жизнь. Я стал христианином и служителем. Бог живой». Ну, каждый христианин, наверное, да, переживает это. Вне зависимости, родился он в семье служителей, там, в христианской семье, или он пришел из неверующей семьи, как я, например, да, все равно мы так или иначе переживаем эту встречу с Богом. Иначе вот мне даже сложно представить, что будет с человеком, когда он, ну, выбирает христианство как некую концепцию. Рано или поздно, мне кажется, он потерпит крушение, да, такое как кораблекрушение веры. Да. Еще Дмитрий написал: «Мне кажется, что душевные люди такие же духовные, как и духовные люди, и нету критериев, по которым они идут по жизни более верным». Вот хороший вопрос. Вот давай, Виталь, попробуем. Душевный и духовный. Все-таки в чем разница? Какую роль, ну, скажем так, действительно ли, например, мы в этих в случаях, да, обращения к Богу переживаем присутствие Бога, или мы испытываем нечто иное, эмоциональное переживание, которое мы принимаем за духовное, да, навеянное своим воображением? Давай попробуем вот на этот вопрос ответить.
Конечно, нужно анализировать, нужно отличать эти моменты. Не всегда это просто отличить. Ну, мне вспоминается одна история. Однажды один брат стал посещать нашу церковь, потом перешел в нашу церковь, и он из другой церкви. И он рассказывал такую историю, что смущало его в той церкви. Он говорит, каждое воскресенье, там, после богослужения, он развозил сестер по домам. Значит, у него была машина. И вот он наблюдал, как после богослужения эти сестры выходят и там после восхищаются крутым прославлением в церкви, что как было здорово, там все это восхищались, садились в машину. И потом всю дорогу ругались, ссорились, там спорили о чем-то. И он задавал вопрос: как так может быть после такого присутствия Божьего, да, наполненности духовной, как можно после этого ругаться, спорить? То есть что не так здесь, говорит. И вот здесь, я думаю, мы путаем вот эти эмоции с духовностью. На наших богослужениях тоже есть эмоции, есть переживания эмоциональные, да, чувства, но то есть много вот этого душевного. Вот. Ну, например, классная музыка, да, она же поднимает наше настроение, да, она может вдохновлять.
Я тебе хочу сказать, что это в этом и самая большая ее опасность, да, классная музыка, да.
Даже у нас есть понятие такое, ну, в сфере культуры, да, там классика – это духовность, да, классическая музыка, духовность. Нет, это душевность, это душевность.
Согласен.
Я как-то тоже ехал на машине, помню, и включил музыку свою любимую, и там пою так, прославляю Бога, значит, еду там, громко славлю Бога, и у меня такое ощущение, что я наполнен Богом, значит, все. И тут меня кто-то там подрезает на дороге. И я на него там, что ты куда прешь там все. И вдруг у меня вот как
холодный... Это ему повезло, что пастор церкви ехал. Так другой бы водитель еще не то сказал бы.
Вот. И я так начинаю анализировать, а что же это было, да? И я понимаю, мне просто было хорошо от моей любимой музыки. То есть не столько я был сосредоточен на Боге, да, на духовных вещах, сколько был на душевных вещах. Вот. Поэтому вот эти вещи мы путаем. И в наших церквах, ну, не к сожалению, это, в принципе, и хорошо, конечно, что есть много душевного, да, то есть вот эти эмоции, чувства, они нужны, они должны быть. Но вот, например, музыкальная часть, музыка, она должна быть в церкви, но она, ее цель – это подготовить почву нашего сердца для принятия слова. То есть, да, душевные эмоции, чувства, мы, это хорошо, но главное – это дух. И вот эти вещи мы должны понимать, да, что дух происходит от слова. Ну, если, например, песня несет в себе глубокое содержание, да, какие-то вот дает мысли, да, над которыми ты думаешь, и вот эта истина на тебя пронзает твое сердце, да, вот это духовность, да, духовный переживок. Слушай, поэтому понимание, осознание вот каких-то истин, да, вот принятие, оно приводит тебя к сокрушению, да, к настоящему поклонению. Поэтому от слова дух.
Да, у нас Евгений, к сожалению, вот если покойный Евгений Семенович Гончаренко был бы здесь, он бы мог поспорить с тобой, да, потому что да, у него была целая теория очень интересная. Мой преподаватель, он нам целый там курс прочитал «История духовной музыки», он так и назывался, да, в светском вузе, замечу, да, «История духовной музыки», на журфаке, причем я это был в шоке. И вот он рассказывал как раз о том, что если вот посмотреть, то как бы духовность музыки можно доказать. Да? Вот я уж не буду сейчас в теории, потому что я сам не музыкант, я сейчас боюсь, меня просто музыканты засмеют. Вот, если я попытаюсь вспомнить все, да, он там говорил про Бертона там, и так далее, вот, про все вот эти вещи. Вот, что любит классическому, что, так сказать, Бах не извел Бога вот, к нам, там, вочеловечил в музыке и так далее. Да? Потому что Бах — это величайший композитор, больше ничего музыка не достигла. Дальше просто варьировали они, да. В общем, все то, что открыл Бах, да, хорошо темперированный клавир. Но это отдельная песня, может быть, это лучше музыканта пригласить какого-нибудь, да, вот опять же, одного из сыновей, например, Евгения Семеновича Гончаренко, и они замечательно об этом поговорят. А мы сейчас, да, друзья, спасибо, что вы пишете. Значит, Дмитрий написал, так Олег тоже написал, что когда мы переживаем встречу с Богом, это становится нашим личным свидетельством. Согласен, целиком, полностью. Дмитрий написал, вообще-то благословение Бога духовное, даже науки и культура. Вот тут вот, Дмитрий, мешанинка у вас, но это вот отдельная тема. Это я вам как преподаватель культурологии, да, в семинарии, богословской семинарии могу сказать, да, как раз-таки наука и культура, между прочим, вот они просто расходятся друг с другом, хочу сказать, но это ладно. Так, давай вот, знаешь, у нас не так много времени осталось, и я бы, знаешь, о чем хотел с тобой еще поговорить, какой вопрос задать. Вера и какова вера ее природы? То есть вот мы уже сказали о том, что можно почувствовать, да? А как, вот смотри, как отличить все-таки то, что мы переживаем, это от Бога или нет, да? Или это от нас? Есть ли критерии? И какую роль в этом играет наша вера? Вот что, где здесь взаимосвязь? И можно ли какие-то такие, ну, более-менее объективные критерии вот, для себя увидеть, да, чтобы понять, вот, не заблудиться, скажем так, в своих переживаниях?
Ну, если говорить о вере, то есть очень прекрасное определение в Библии веры. Да? Вера
так, послание евреям, я так понимаю, сейчас будет цитировать, да?
11 глава 1 стих, да, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот два аспекта веры, получается. Начнем с того, что уверенность в невидимом, да, то есть это значит согласиться поверить Богу, поверить Его Слову, даже если ты этого не видишь, да, даже если ничего не говорит об этом, но ты веришь в это, вот просто решаешь в это верить. Как пример хочу привести. Вот у меня там с детьми часто гуляем, мы там в парке где-нибудь, и дети у меня любят залезть на какую-нибудь возвышенность и говорят, папа, там, держи меня, да, там, и прыгает в руки. И ты вот как бы снизу стоишь и ловишь своего ребенка. Вот я представляю себе первый раз, да, ребенок, вот ему сложно прыгнуть. Почему? Он никогда не ощущал, вот как это папа его поймал, да, а вдруг папа не поймает. И вот здесь есть некий риск, да, вот то же самое мы говорим о Боге, что тот, кто не ощущал Божьих объятий, тот, кто никогда не ощущал Бога в своей жизни, ему сложно вот так взять и первый раз прыгнуть. Это рискованно, это непонятно, это сложно, ты прыгаешь куда-то в пустоту. Но это и есть вера. Вера, уверенность в невидимом, когда ты вот просто решаешь, что я буду верить. И Бог говорит, прыгай, доверься мне. То есть просто начни следовать моему слову. Вот что я говорю в слове своем, да, что поверь этому. И когда мы рискуем, прыгаем, поверили, да, проявили веру, и мы оказываемся в объятиях Небесного Отца. То есть вот это прикосновение Божие, Его живое присутствие, Бог становится реальным в нашей жизни, когда я делаю шаги веры. Да. И второй момент, аспект этой веры, это осуществление ожидаемого. Да. То есть ты ожидаешь, чтобы Бог тебе открылся. Ты хочешь, чтобы Бог тебе открылся, да, но что для этого нужно? Да? Ты хочешь ощутить Бога в своей жизни, ты ищешь встречи с Ним. Что для этого нужно? Прыгай. То есть вот эта вера, она осуществляет ожидаемое. То есть ты прыгай, то есть начни доверять. Если не ошибаюсь, Билли Грэм или кто-то из таких служителей известных говорил, что там, когда он обратился к Богу или как обратился к Богу, что там положил Библию на пенек, стал на колени перед Богом и сказал Богу, что, Господи, если вот это все правда, то, что здесь написано, то с этого дня я буду всецело доверять этому слову. И это начало сверхъестественной жизни с Богом. Мой отец тоже, кстати говоря, тоже говорил об этом, что в своей жизни тоже он вот так вот сказал, Господи, вот с этого момента я буду доверять каждому слову Библии. И он говорит, все, на следующий день моя жизнь кардинально изменилась. То есть вот эта сверхъестественная жизнь пришла. То есть Бог стал реальным. Поэтому каждый день просто нужно прыгать, нужно доверять Слову Божьему, проявлять веру. И тогда вот эти чувства, ощущения Божьей силы, его встреча с Богом, общение с Богом, оно приходит реально в нашу жизнь. То есть Бог становится реальным. Но очень сложно вот этот шаг сделать.
Вера. Ну, вообще, да, есть замечательная фраза, что вера — это шаг в темноту. Да. Да. Вот, и ты... Иначе не было бы веры, об этом и Павел пишет, да, вера, надежда, любовь, но как бы любовь из них больше, да, потому что любовь нас ведет, мы через веру нас ведет любовь, да, иначе любовь Христа, прежде всего, который доказал ее на кресте. Прям коротко, может быть, я, знаешь, что сделаем? Давай прочитаем вот Священное Писание, второе послание Петра, 1 глава, 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога, Отца, честь и славу, когда от велелепной славы принес и к Нему такой глас, сей Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». То есть есть объективные свидетели этого происшествия. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, которое есть в Священное Писание». Это сразу мои комментарии, не добавляя к Библии, да? «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Буквально минута. Подведем итоги, да, как услышать Духа Святого и как переживать Бога вот в обычной нашей ежедневной духовной жизни.
А самый главный критерий, я бы сказал так, если уж все сфокусировать в одну точку. В Ветхом Завете мы знаем, там была такая традиция.
Минута только, как... помнишь, да?
Да, раздирать одежды свои при ярких чувствах. Вот однажды пророк Иаим, по-моему, сказал, он говорит, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Раздирайте сердца. Обратитесь ко мне всем сердцем вашим. Вот когда человек всем сердцем начинает искать, вот душу выворачивает, сердце свое выворачивает, то есть открывает все, вот тогда Бог приходит реально в жизнь человека. Реально встретиться можно с Богом. Это я могу массу историй в своей жизни рассказывать, свидетельствовать об этом. Другие люди. Это реальность.
Ну что ж, Виталий Соболев, пастор Церкви Благовестия из Челябинска, был сегодня с нами. Мы говорили о том, как можно пережить Бога, и мы пришли к выводу очень простому. Раздирайте свои сердца. Каждый день перед Богом открывайте свои сердца, и Он наполнит вашу жизнь смыслом, наполнит вашу жизнь любовью, наполнит вашу жизнь надеждой и упованием на Него. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.